Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен молитве как средству миротворчества. И поводом, даже все-таки именно причиной для нашей программы, стала новая книга пастора Сергея Косяка, пастора из Донецка, о его стоянии в молитвенном пикете в 2014 году. Этот молитвенный пикет появился в Донецке, на площади около областной администрации здания. Появился в спокойное время, еще в феврале, и продержался, ну, в общем, реально где-то до сентября-октября, когда уже существовал в таких немножечко тайных условиях. Книга описывает, воспроизводит, собственно, записи в блоге пастора Косяка, и он сегодня у нас на связи по скайпу. И отец Сергей Косяк продолжает свою деятельность по помощи тем, кто остался на оккупированной территории. Лекарствами, эвакуацией, проблемы со здоровьем и так далее и тому подобное. Причем этот пикет был межконфессиональный. Там были и представители греко-католиков, и духовенство, и миряне, и православные Киевского патриархата, то, что теперь Православная Церковь Украины. Не все протестанты одобряли эту инициативу, и тем более не все православные. И у нас сегодня в студии гость Михаил Юрьевич Рощин, который 20 лет назад стоял вот так же в пикете в Москве около мемориала в связи с Чеченской войной. Пикет этот был организован Виктором Попковым, замечательным, я бы сказал, святым человеком, который протестовал против войны в Чечне и был убит российскими солдатами в Чечне в 2002 году. Но давайте начнем с небольшого видеоинтервью с Александром Горбенко, квакером, который тоже в середине 90-х стоял в пикете против войны. На том пикете не было ни чеченского, ни российского флага. А к пикету пастора Сергея в Донецке часто была именно та претензия, что у вас украинский флаг. Это вносит политизацию. Нельзя ли обойтись без этого? И вот мнение Александра Горбенко о том, насколько можно молиться и протестовать против войны, не переходя в политизацию. Вот как сделать так, чтобы это не воспринималось как принятие одной стороны в конфликте, говорит Александр Горбенко.
Я думаю, что светская символика не очень важна в пикете, потому что любить можно родину, а с государством строятся отношения, и строятся они по-разному. Поэтому мы не использовали в том пикете ни чеченский флаг, ни российский, потому что это было для нас, ну как, земля, ну не единая, но где люди жили дружно и жили по-разному, и жили долгое время, и поэтому обычно флаги ставятся, когда какие-то начинаются претензии или вопросы друг к другу. И флаг здесь играет какую-то такую разделительную роль, но никак не объединительную. У нас было высказывание Александра Невского по поводу, что Бог не в силе, а в правде. Это было достаточно одной фразы. Даже его иконы тоже не висело, ничего. Просто его выражение. Эта икона это с двух сторон используется, поэтому здесь надо быть двусмысленно. Иконы это как раз они одни и те же. А люди смысл вкладывают в них в разные. Можно с иконой выйти с одной стороны и с другой. И каждый будет говорить, с нами Бог. Вот в этом начинается разделение, когда каждая сторона считает, что Бог только с ними, и икона это подтверждает. Это одно. А когда конкретно, скажем, символика та же знаковая, то здесь уже видно позиция более конкретная. Потому что икона, она общая. Она формально объединительная, но по факту люди могут нести одну икону, а друг друга не любить.
Насколько я понимаю, для пастора Сергея Косяка разговор об иконах не очень актуален. Или, отец Сергей, у вас ведь были греко-католические священники, миряне. Иконы были в вашем молитвенном, как сказать, домике?
Да, мы вывешивали иконы, и нормально было, у нас крест стоял. Икона была, и на кресте икона была приделана, и в молитвенной палатке наши тоже были иконы. Поэтому у нас и была межконфессиональная молитва, потому что там присутствовали православные, греки, римо-католики, протестанты разных направлений, а чуть позже уже и присоединились и мусульмане. Поэтому для меня иконы – это нормально.
Насколько я понял из вашей книги, многие люди как раз были недовольны этим молитвенным пикетом из-за украинского флага и говорили, что лучше его снять. И в конце концов, как я понимаю, пришлось.
Ну, давайте мы так скажем, что любая молитва, она несет за собой два основных, это в моем понимании, два основных направления или символа. То есть это одна молитва, это тайная молитва, когда ты молишься в тайной комнате и тайно говоришь Богу, разговариваешь с Ним. Это такое, знаете, что-то индивидуальное. Но когда мы выходим уже на общественную молитву, то мы этой молитвой что-то демонстрируем для того, чтобы люди видели. То есть это была не просто молитва, как взывание к Богу, как прямое отношение, но и к тому же это была молитва своего рода как проповедь, или же позиция церкви, или же мы решаем свои вопросы вот таким вот образом. У нас нет автоматов, которые были тогда уже на то время достаточно много в городе Донецке. Но у нас есть молитва, у нас есть крест, у нас есть те же самые иконы. Вот это все, что у нас было. И нужно понимать, что молитва родилась она не просто так. Был круглый стол, который был синициирован на базе Донецкого городского совета, где пригласили всех руководителей, епископов, религиозных лидеров города Донецка. И на этом круглом столе они четко задекларировали это в резолюции о том, что духовенство или же церкви города Донецка, они за мир, против войны, против разделения в Украине. И также написали, что мнение духовенства города Донецка мы желаем или донести до общественности. То, чтобы были люди знали о том, что церковь имеет определенную позицию по тем событиям, которые происходили на тот момент в городе Донецке. А флаг. Как у нас появился флаг? То есть флаг в тот момент символизировал единство. То есть духовенство четко сказало, что не против разделения. И в моем богословском понимании это было вполне оправдано. Почему? Потому что самый первый акт сепаратизма произошел не на земле, он произошел там, на небе, когда сатана собрал треть ангелов, провел вначале агитацию. То, что я видел, у нас происходило в Донецке при помощи лжи и манипуляций, как людей обманывали. А потом провел свой референдум и убедил треть ангелов каким-то образом сделать свою автономию, свою народную республику. И когда мы вышли на пикет наш, на молитвенный, мы должны были в руках держать какой-то символ, который бы символизировал единство. На тот момент единство страны символизировал флаг Украины. И мы держали в руках флаг той страны, в которой мы жили. Здесь не было ни греха, это была позиция церквей. То есть это была позиция духовенства города Донецка. Это была моя богословская позиция, что мы против разделения, мы за единство. Вот. И таким образом мы держали этот флаг и держали его до последнего. Мы были последние, с кого действительно сняли флаг Украины. С нас снимали флаг раз 10, наверное, но мы постоянно его опять вывешивали, потому что должен был видимый символ в городе Донецке, какой-то быть о том, что кто-то все-таки провозглашает или стоит за единство нашей Родины. Почему? Потому что, опять же, это я имею глубокое откровение от Бога, что все, что разрушает, это разрушает сатана. Семьи, страны, государства, а Бог объединяет. Вот. И поэтому у нас уже когда просто это стало вопрос жизни и смерти, держать этот флаг или не держать, и когда действительно его нельзя было доставать, тогда мы убрали этот флаг, но мы его заменили на баннеры, где было написано «Молимся за мир на этой земле», и там была пшеница, поле пшеницы, голубое небо, что, ну, естественно, символизировало собой Украину. То есть мы стояли за единство, то есть мы стояли за наше богословское понимание, которое мы имели в своем сердце, чтобы не было такого, что мы политизировали церковь или политизировали молитву. Мы молитву не политизировали. Мы просто вынесли ее в таком вот, вот формате. То есть это была духовная брань, это была духовная демонстрация позиции церквей.
Спасибо. Я для слушателей маленькое примечание сделаю, потому что, насколько я знаю, нас слушают в основном и многие люди, далекие от православной традиции, протестантской, впрочем, тоже слово «брань» в церковном языке по сей день означает борьбу. Знаменитая книга святого Феофана «Невидимая брань» и употребляется в сугубо позитивном смысле. Михаил Юрьевич, вы когда последний раз были в Донецке?
Ну, я был, на самом деле, последний раз в конце октября, то есть совсем недавно.
Совсем недавно. На ваш взгляд, вот такая вот позиция по молитве о единстве с использованием государственного флага как символа единства нормально?
Ну, видите, я могу только что сказать, что, конечно, у каждого человека свой подход, но для меня вот то, что рассказывал сейчас вот пастор Сергей Косяк, не выглядит как миротворческая позиция, потому что очевидно, что в тот момент, когда вот они начали свои эти молитвенные, устроили молитвенную палатку и проводили молитву, что в тот момент уже на самом деле разделение произошло между населением, и, судя вот по референдуму, известно, что все-таки большинство населения Донецкой области высказывалось за отделение от основной Украины, то ясно было, что уже есть конфликт. Вот как его решать? Потому что я долго тоже следил за тем, как развивались события. Я помню, что были усилия с двух сторон предпринимались, и со стороны части вот дончан, и со стороны людей с основной Украины, в том числе из Киева, организовывались телемосты, прежде всего с Киевом, но также иногда Одесса, насколько я помню, там участвовала, иногда Луганск тоже привлекали, и была идея все-таки найти какое-то взаимопонимание, понимаете? А, конечно, если после тех событий, которые произошли на Майдане в центре города, вывешивать демонстративно вот украинский флаг, конечно, это воспринималось, ну, не будем говорить больше, ну, по крайней мере, точно, очень значительной частью населения Донецка и области, безусловно, отрицательно.
Пастор Сергий, что вы ответили?
Я отвечу так. Ну, во-первых, я прочитал, что человек историк, да? Я вам, как историку, рекомендую приобрести мою книгу все-таки, потому что, как сказал тоже еще один историк, что это подарок для историков Украины, так как это не воспоминания, не анализ прошедших дней, не сборник чужих историй, это мой дневник, который я вел ежедневно. И поэтому, как историк, вы должны быть объективны в своих высказываниях, а не использовать какие-то, ну, шаблоны, то есть, или исследования. У меня есть четкие данные по статистике, которую мы проводили в мае 2014 года, по поводу сепаратистских настроений. Проводил эту статистику Комитет патриотических сил Донбасса, в который я входил. То есть было 17% населения, которые были настроены против киевской власти или же за отделение, даже за отделение от состава Украины. Это 17% было. И то были, это не то, что они были настроены против Украины, как против страны, или же хотели в Россию, за Россию вообще тогда еще молчалось. А в том, что как бы киевская хунта силовым методом захватила, и они там как бы сыграли, что проигнорировали голос Донбасса, Януковича сняли, а как вы знаете, что, ну, все-таки Донецк, он всегда голосовал все-таки за, ну, был оппозиционный по отношению к киевской власти. То есть и при том, что велась такая уже лживая пропаганда на тот момент, набралось всего лишь 17%, 17 с копейкой процентов, у меня четко было это. И в книге описывается игра в референдум. То есть назвать это референдумом, это, ну извините, это, ну, можно собаку назвать крокодилом или еще каким-то, он от этого крокодилом не станет. Поэтому это была игра в референдум. Не было ни бюллетеней, были несколько количество этих избирательных участков, которые там, ну, совсем мало. Потом на места, где проводилось голосование, свезли не гуманитарную помощь, только когда избирали правительство ДНР, свезли. То есть везде была картинка, сколько человек, то есть люди, которые действительно хотели проголосовать, то есть, ну что такое там, допустим, на несколько тысяч человек всего лишь один участок. Естественно, создавались очереди. К тому же не было никакого регламента. Мог любой человек прийти с паспортом в любое из участков и проголосовать. И мои знакомые хвалили, сколько раз и где на каких участках они голосовали. Ну, поэтому референдум назвать историческим фактом или еще к тому же говорить о каких-то цифрах, ну, простите, я житель Донецка, я родился в Донецке, вырос в Донецке, я все видел своими глазами, это первое, что я хотел сказать. И поэтому, когда мы достали флаг Украины, это был флаг для большинства о том, что все кто-таки несет не миротворческую миссию, как вы сказали, это не несет мир. А кто вам сказал, что мы мир несли? Иисус сам сказал, что я пришел принести меч. Мы пришли для того, чтобы не нести, давайте померимся и будем. Они уже пришли к нам с автоматами, уже тогда были сбитыми, уже тогда убивали на проукраинских митингах. Мы пришли с войной, с духовной войной, и мы заявили о своей позиции, что мы за единство Украины, и Бог имеет такой же самый взгляд, как, ну, который мы, по нашему мнению, по мнению большинства духовенства в городе Донецке, о том, что разделение инициировано, ну, не благими намерениями, к тому же методы, которыми возбуждали ненависть и агрессию по отношению к друг другу в городе Донецке, это были откровенно лживые манипулятивные методы, которые звучали через средства массовой информации на тот момент. Чтобы вы понимали, украинские каналы уже на тот момент были отключены, там какие-то пробивались. Поэтому ну, назвать о том, что большинство жителей Донецка были за, это, во-первых, ну, неправдивая информация, и второе о том, что мы не несли миротворческую миссию, мы несли позиционную миссию. Мы доносили людям мнение духовенства, и по нашему мнению это было мнение Бога.
Здесь как бы сложно даже комментировать, но, безусловно, на мой личный взгляд, референдумы, которые прошли и в Луганской, и в Донецкой области, они были, в общем, объективными. Это факт, что действительно, я просто встречал очень много людей, которые там голосовали, и, безусловно, все были довольны. Но проблемы были действительно с организацией, это правильно сказал пастор Косяк, потому что действительно были проблемы, например, в Мариуполе, город, ну, он и потом перешел под контроль Украины обратно. Вот, в этом городе действительно было относительно мало участков из-за того, что там не смогла, значит, вот избирательная комиссия все это вовремя организовать, поэтому там была давка, люди толпились с тем, чтобы иметь возможность все-таки проголосовать на этом референдуме. Вот. Но что касается того, вот как сейчас ситуация, понимаете, можно, конечно, говорить, что там сколько людей было по опросам недовольны или еще что-то, но я вот был уже два раза вот в этом году, в прошлом, вернее, году, извиняюсь, поскольку начался 2019, вот, и обстановка в городе очень спокойная, и в области тоже, и на территории, так сказать, вот ДНР, как она сейчас называется, вот, обстановка спокойная, все работает, порядок, чистота, вот действительно все, кто посещают, они удивляются исключительной чистоте города Донецка, то есть вот город буквально вылизан. Это изумляет всех, вот, кто туда приезжает. Вот, обстановка совершенно спокойная, ну, кроме вот того инцидента, который, как мы знаем, произошел, когда был убит глава республики. Но после этого снова довольно все успокоилось. Насколько я знаю, новый глава Денис Пушилин, он как раз открыт для переговоров и, в общем, призывает Киев все-таки двигаться, потому что, как мы знаем, вот есть Минские договоренности, там идет переговорный процесс, который включает освобождение пленных с той и с другой стороны. Вот. И, конечно, На самом деле Денис Пушилин с самого начала участвовал в переговорах в Минске, был представителем Донецкой республики. И я думаю, что сейчас как раз все пути открыты для того, чтобы как-то двигаться к миру. Но для этого надо понять, что есть проблемы Юго-Востока, есть проблемы основной Украины, есть проблемы сохранения русского языка, за который очень держится на Донбассе. Поэтому вот если церковь и религиозные организации, они, мне кажется, в состоянии помочь. Вот, кстати говоря, тут говорили немного и про мусульман. Мусульманская мечеть сейчас в городе тоже восстановлена, она немного пострадала во время боевых действий. Еще я хотел бы отметить вот Иверский монастырь женский на окраине города, он как раз находится рядом с мечетью, я вот его недавно посетил, он был очень сильно разрушен, потому что он находится в районе вот разрушенного аэропорта города Донецка. Но сейчас потихонечку там начали восстанавливать, и вот уже идут постоянно богослужения. Поэтому, мне кажется, церковь и церковные организации все, и православные, и протестанты могли бы содействовать с тем, чтобы, наконец, вот после стольких лет конфликта, когда ситуация более или менее относительно спокойная, чтобы начать какие-то разговоры о том, как в конце концов эту проблему миром можно было бы решить.
Отец Сергей.
Да, ну, меня, знаете, вы не будете комментировать, у меня масса комментариев к вашим репликам, начиная от мусульман, потому что буквально неделю назад я общался с главным муфтием мусульман Украины Саидом Измагиловым, который являлся непосредственно муфтием у той мечети, за которую вы говорите. Я знаю, что там сейчас происходит. Не с тому, что вам сказали, а к тому, что мне говорит человек, который непосредственно ее управляет и контактирует с теми людьми, которые там сейчас остались. Но по поводу красивых убранных улиц в городе Донецке. Об этом тоже написано, выделена целая глава, а некоторые моменты в книге. О том, что действительно коммунальные службы в Донецке очень активно работают, и даже центральные улицы ничем не отличаются от европейских улиц. Это правда. Вот. Но я вспоминаю сразу анекдот, когда человек умер, и у него два варианта, или в рай, или в ад. Ему говорят, ну, пойдите посмотрите. В рай посмотрел, все хорошо, красиво, все поют, а потом в ад. А в ад там классно. Гуляют все, выпивают, женщины, ну то есть, и он же через некоторое время побыл, говорит, куда вы хотите? Говорит, ну я хочу, говорит, в ад, конечно. Ну они его в ад, а там все сразу, пекло, сковородка, говорит, как же так, я же вчера видел друга, говорит, это был рекламный ролик. Поэтому то, что вы видели в Донецке, вы видели красивую картинку, которую сознательно создают местные службы. Это одно из немногих, наверное, чем может похвалиться Донецк. А вы поговорите с людьми, которые работают за копейки, за товар, который в два раза дороже стоит, чем в Украине, и по качеству в два раза хуже. О том, что сплата, о том, что полно безработицы, экономика потихонечку умирает, о том, что бизнес заглушается, ну, то есть, как бы, за счет чего же шахты разворовываются, металл с заводов вывозится, заводы разбирают. Не то, что там, как бы сказать, украли болванку с медзаводом, а заводы разбирают.
Я вынужден сейчас прервать пастора Сергея Косяка, потому что действительно бывает тишина на кладбище, бывает тишина в храме. Это тишина разная. И наша надежда на то, что все-таки удастся от тишины кладбищенской перейти к тишине молитвы и мира. Но если можно, тогда, Михаил Юрьевич, все-таки вот оставляя в стороне дискуссию о том, кто как видит Донецк. Для кого-то Донецк – это Северная Корея, для кого-то Южная Корея. Вот. А вот все-таки христианская-то позиция, потому что пастор Сергий подчеркивал, что его позиция отражала не только его мнение. И тут такая была динамика. Сперва они представляли большинство, а потом оказались в меньшинстве. И вот как образуется меньшинство? Церковь ведь в течение веков была большинством в Европе, во всяком случае. А теперь верующие в меньшинстве. Мы не должны ведь меняться в зависимости от количества. Мы – качество этого мира. Вот как бы вы предложили вот сейчас? Вот в Минске договариваются политики. А как жить верующему человеку в Донецке, чтобы свидетельствовать о любви Божией?
Ну, видите, я думаю, я, кстати говоря, действительно вот встречался не только с православными, а даже как раз вот во время предыдущих поездок больше общался с протестантами, с представителями протестантских церквей, ну, правда, вот, как бы сказать, основных, то есть вот баптистских, да, которые были признаны еще, как говорится, с советского времени, ведут свою, и даже еще раньше, вот, то есть традиционного такого российского или вот, ну, российского с точки зрения еще старой России, протестантизма, который прочно имеет прочные корни и на Украине, и на Донбассе, и в России. Вот, и я общался с представителями...
Но вообще-то этот баптизм назывался Штунда, и он пришел с Украины, он родился именно там.
Да, да, ну, на самом деле были и такие старые очаги еще, скажем, и в Смоленской области, то есть вот в северных районах России, да. Но, в принципе, да, в принципе, вы правы, да. Поэтому вот я общался с этими людьми, у них довольно активная жизнь. Довольно активная жизнь, то есть у них нет никаких проблем. Я помню, я однажды приехал, и там как раз была свадьба в этот день в церкви. Вот. И, в общем, я общался с верующими, которые ведут активную работу. Дело в том, что в наследство Донецкой республики остались 5 колоний, вот, с уголовниками. И вот там, да... И как раз баптисты там работают. Работают с верующими, ведут активную работу. Есть у них реабилитационный центр. Они работают вот с людьми, имеющими наркотическую зависимость. То есть на самом деле идет очень активная работа, хорошо развиваются связи. И вот у меня была интересная беседа вот в другой церкви, которая называется Гефсимания, и там пастор мне объяснил, обратил мое внимание вот на первое послание к Тимофею, на первое послание к Тимофею апостола Павла, где он призывал, что верующие, они должны прежде всего заботиться о том, чтобы все у них было хорошо, чтобы... И они, начальствующих, как говорится, должны уважать тех, которые в данный момент присутствуют, как складывается обстановка, складывается ситуация, поскольку прежде всего они думают о Божьем, о том, что о высших ценностях духовных, а не о мирском.
Спасибо, говорил Михаил Рощин. Пастор Сергей Косяк, последние полторы минуты ваши.
Пожелать о том, чтобы действительно единство было не в словах, а в сердцах людей. Вот. И знаете, у меня это всегда, вернее, когда презентировали книгу, которую я написал, она так и называлась «Правда, которая объединяет». Иисус Христос сказал, что познайте истину, истина сделает вас свободными. Вот тоже я скажу самое, что есть правда, которая объединяет. И вот на данный момент то, что я говорю и пишу, это для того, для объединения. Но если мы будем находиться в состоянии самообмана, то мы всегда будем в состоянии разделения. Поэтому пусть нас всех Бог благословит. Желаю слушателям, чтобы все-таки духовное, о котором говорили, оно было первостепенно, важно. Вот. И молитвенный марафон в Донецке – это был духовный марафон, это была духовная молитва, это было духовное сражение. И мы любим братьев-россиян, и пусть нас всех Бог благословит.
Спасибо. Говорил пастор Сергей Косяк. Я в заключение только скажу то, что он сам не скажет, потому что Сергей Косяк по светской профессии преподаватель рукопашного боя, и при этом человек действительно стоял под дулом автомата. Человек вынес угрозу смертью, а ведь многие были и убиты, и сейчас лежат просто в сырой земле. Так что все это окрашено в довольно кровавые тона. Человек прошел настоящий ад и сохранил все-таки мир в душе. И вот это, видимо, и есть единственный способ свидетельствовать о Христе в мире, раздираемом амбициями, ненавистью и материализмом. А когда земля ставится выше неба и человека, это вопиющий антихристов материализм. Вы слушали «Радио Свобода», в которой участвовали Михаил Рощин, Сергей Косяк, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».